Но ныне памятник унылый Ленского забыт. К нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним, седой и хилый, пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Вот, может быть, мы ошибаемся, когда полагаем, что этой картиной «Плетение лаптя» завершается тема рока в романе Евгения Онегина. Потому что роман быстро движется к развязке, которая может показаться фатальной. Он и она любят друг друга и не могут соединить свои жизни. Вот, казалось бы, это ли не судьба? Вот любят они друг друга, не совпали во времени. Судьба? Нет. Это совершенно нечто другое. Автор дал место роковому течению событий. В своем романе он исчерпал тему рока до картины с лаптем. Именно для того, чтобы освободить смысловое пространство для завершения романа, который произойдет не по судьбе. Это я хочу, чтобы это было понятно. Завершение романа произойдет не по судьбе, а по художественной, как сейчас говорят, реалистической правде жизни. Это уже другая тема. Я обещал вам, что перечислю все обстоятельства, из которых сложилось роковое событие. Невольное преступление, невольное убийство друга на дуэли, когда внешние независимые обстоятельства сошлись. Каждое само по себе кажется независимым и кажется случайностью, но когда они сошлись, это удар. Удар, который произошел в мгновение времени. Обстоятельства, которые привели к роковому событию, следующие. Первое, что не замечают, а у Пушкина все очень тщательно прописано. Я не думаю, что он надеялся, что кто-то будет читать его роман с такой же тщательностью, как вот сейчас я пытаюсь сделать. Я не думаю, что он рассчитывал на такое внимание. Однако он все прописал аккуратно. Первое обстоятельство, которое привело к убийству Ленского. Ленский передает приглашение Онегину быть на именинах Татьяны. А кто приглашает его? Вот Онегина. Кто приглашает из семейства Лариных, кто приглашает быть на именинах Татьяны? Онегина. Кто приглашает из семейства? Оленька и мать. Совершенно верно. Потому что если бы Татьяна приглашала, он точно бы не поехал. А Татьяна и не приглашала. Она ничего вообще не знает. Для нее это был сюрприз полный, что он прибудет. Вот первое, совершенно невинное, далекое обстоятельство, которое получит развитие. Онегин отказывается ехать, он опасается пошлого многолюдства. И вот второе обстоятельство. Ленский хочет увлечь своего друга, настаивает, уговаривает, убеждает, что на празднике будет своя семья. Ну, понятно, ему интереснее вместе с Онегиным поехать. Понятно, что Ленский так вот хочет он. Но почему они не разочли ни поэт, ни опытный Евгений, что срок свадьбы Ольги уже назначен? Значит, каждое собрание в доме Лариных будет связано с желанием выдать старшую дочь Татьяну замуж. То есть точно, совершенно, и это они могли предвидеть, если бы захотели, что собрание в доме Лариных никак не будет тихим семейным праздником. Именины. Все в сборе. Вот, все в сборе. Кушать подали. Онегин, Ленский еще не приехали. Знаете, вот очень важное обстоятельство. Ну, запоздали они. Вот не запоздали бы они, все могло повернуться иначе. Но кушать подали читой, идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит, за стол садясь. Полагалось креститься, когда тебе пододвигают стул. То есть, когда тебе подвигают стул, гости крестятся и садятся за стол. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу, никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг, это слово «вдруг» все время будет сопровождать повествование о роковых событиях. Вдруг двери настежь. Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка, наконец, стеснятся гости. Всяк отводит приборы, стулья поскорей, зовут, сажают двух друзей. То есть все места распределены, никакого пути к отступлению и даже выбора позиции нет. Когда все сидят на своих местах, ты пришел, и тебя посадят. Не ты сам сядешь, а тебя посадят. И куда ж тебя посадят? Вот, сажают Онегина прямо против Тани, на другом конце стола. А что означало это место за столом? Все это знали. Это место будущего жениха. Вот, сейчас я посмотрю, где это по тексту. Вот. Сажают прямо против Тани. Вот что испытывает человек? Приехал на тихий семейный праздник. И вдруг толпа народу, и тебя сажают прямо против Тани, и утренней луны бледней, и трепет негонимой лани, она темнеющих очей не подымает, пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать. Уж готова бедняжка в обморок упасть. Вот здесь сделать надо замечание, что обморок – это была одна из форм любовного поведения щеголих XVIII века. И была разработана градация того, как девушка, барышня, женщина должна падать в обморок, при каких обстоятельствах. Были обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, вопёры Амфалы, обморок кстати и обморок к лавратности. То есть это была этикетная форма поведения. Вот. Пушкин, кстати, выражал свое убеждение, что человек, если не хочет в обморок падать, никогда не упадет. Бедняжка готова в обморок упасть. Но волей рассудка власть превозмогла, она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Теперь Онегин. Значит, он оказался в центре крайне неловкой ситуации, но он опытный человек, он светский человек. Он все это мог совершенно спокойно пропустить мимо себя. Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений. Вот оказалось, что во всей этой его светской жизни вот была вещь, которую он не переносил. Это когда его шантажировали женской чувствительностью. Вот. Ну, не переносило. Довольно он их перенес. Чудак, попав, Онегин, чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы... Так. Уж был сердит. Но девы томный, заметя трепетный порыв, с досады, взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. То есть в неловкое положение попал человек, и у него два есть пути, как себя вести. Пропустить мимо себя, не замечать этого. Или, наоборот, раздражить свою... раздражиться на всю эту ситуацию и решить, что он будет действовать. Он не дает остыть в себе вот этой злобной способности чертить сатирические портреты, чему он был мастер. Он сидит тихо, смотрит на этих чудаков, чудных людей и чертит в своей душе карикатуры всех гостей. То есть он чего-то задумал. Он будет действовать по обстоятельствам. И надо же случиться, что обстоятельства идут как раз навстречу этому желанию. Потому что, это седьмое обстоятельство, бал на именинах Татьяны не намечался. Вдруг новость опять. Вдруг новость, да какая, музыка будет полковая. Полковник сам ее прислал. Вот вздумалось же ему. И начинаются танцы. И не было бы танцев, не было бы, может быть, и дуэли. Вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались. Первое, что танцуют, вальс. Значит, что такое вальс? Танцевали на два такта. Кружились. Вот, танец был модный, молодежный. Он противопоставлялся другим танцам, как романтический и опасный. Он действительно, вальс, опасный танец. Мы просто забыли это. Ведь люди кружатся друг вокруг дружки. А если голова закружится? Ведь это танец, который способствует развитию какого-то вот страстного движения в душе. Вот Вертер у Гёте, он поклялся, что его жена не будет танцевать вальс ни с кем, только с ним одним. Ну, понимаете, это, ну, конечно, далекая аналогия, может быть, неправомерная, но так, чтобы вы поняли. Вот это буги-вуги тех времен. Это было, где, как, в какой-то момент это было вот на грани с неприличностью. Танец рискованный, особенно для женской нравственности. Вот, одновременно он ощущался как танец простонародный. Вот, романтический, простонародный, близкий к природе. Вот, он отделялся от всех других танцев. Вот Пушкин об этом пишет. «Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса, вихрь шумный, чета мелькает за четой. К минуте мщенья приближаясь, как Онегину удобно, что вальсом можно так воспользоваться». Он и воспользовался. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает и так далее, и так далее. Вальс оттанцевали, он с Ольгой, мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало. Паркет трещал под каблуком. Значит, что такое мазурка в прежнем исполнении? Как ее виртуозно могли исполнять? Кавалер берет даму, мчится с ней по зале, потом в прыжке поднимает ее к себе на грудь и пятками бьет потом в части тела, до которой пятки достают. Все в воздухе. Потом он помогает ей снова прийти на паркет и говорит: «Мазуречка, пани». Она говорит: «Мазуречка, пан». Вот так танцевали мазурку, когда она пришла в русское общество. Паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, скользим по лаковым доскам, но в городах, по деревням еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы. Вот запомните, пожалуйста, эти слова. Прыжки... Припрыжки, каблуки, усы – все те же. Их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. И мазуркой воспользовался Онегин. А что же Ольга? А Ольга увлечена, это восьмое обстоятельство. Она могла вести себя скромно. Она могла не подать повод своему жениху заподозрить, что ей так приятно ухаживание этого столичного гостя. Ольга увлечена и запылал в ее лице самолюбивым румянец ярче. Значит, румянец запылал, Ленский вспыхнул. Ленский мой все видел, вспыхнул, сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Котельон, не буду распространяться, это нечто вроде кадрили со сложными фигурами. Но ей нельзя. Нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. Боже, боже, что слышит он, и все. Все, поэт сразу приходит к крайним выводам. А это тоже характер человека. То есть он увидел эту ситуацию и делает выводы крайние. Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, кокетка, ну не кокетка она, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Ну вот так, знаете. Перенес человек поэзию, мечту, воображение, образ поэтический. Непонятно, каким, кстати, стилем владел Ленский как поэт, но свою поэзию он взял и выкинул в жизнь, как протуберанец, и он же его и сожжет. И скачет пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его. Нагнетаются. Обстоятельства. То есть то, что в поэзии Ленского было восторг и мечта, в жизни обернулось вызовом друга на дуэль. Кратко напоминаю, что дуэли в то время в России были запрещены. Вот, отсюда возникала необходимость обращения к арбитрам чести, к знатокам. Вот, то есть ход дуэли во многом определялся личными качествами такого человека, который знал, как это делать. Вот, хранители кодексов чести. В пяти верстах, это 11-е обстоятельство, от деревни Ленского в соседстве с самым близким нашелся опытный дуэлист. В пяти верстах от Красногорья деревни Ленского. То есть вот просто самый ближайший сосед. Вот если бы до соседа нужно было ехать, ну скажем, ну верст 50 или 100, Ленский бы стихотворение бы ночью написал, с Ольгой бы повидался, передумал бы, время бы прошло, остыл, что-то бы на него другое впечатление произвело. Но нет, в пяти верстах от Красногорья деревни Ленского живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкий, некогда буян, картежный, шайки-атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, отец семейства холостой. Понятно, что имеется в виду, да? У Ивана Ивановича не было детей. У Габки были дети. Знаете, это из Гоголя. Вот, то есть отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Но это с иронией сказано, что он честный человек. Он совсем не честный человек. Так исправляется наш век. Бывало льстивый голос света. Это очень важно, что Зарецкий оказался под рукой. Вот кто он? Бывало льстивый голос света, в нем злую храбрость выхвалял, он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал. В пяти саженях это больше 10 метров, расстояние обычное для дуэли, значит, барьер на 10 метрах. В туз он мог попасть. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем и после тайно обеславить веселой шуткою, враньем. Зарецкий мой под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись наконец, живет как истинный мудрец, капусту садит, садить капусту – это французская поговорка, значит, жить сельской жизнью. Капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. Вот 12-е обстоятельство дуэли. Характер распорядителя дуэли. Конечно, Зарецкий будет вести дело кровавой развязки. Почему? Да скучно ему в деревне. Молодость хочется очень вспомнить. Хочется события в жизни такого, чтобы снова посмотреть, как вот на эту драму жизни, когда два человека стреляются. Вот, получив картель, Онегин с первого движения сказал ритуальную формулу «всегда готов». Мы говорили, почему это происходило. Потому что было понятие, которое дворянин обязан был, которому дворянин обязан был следовать. Это сохранение чести. Утрата чести ставила дворянина вне общества. А восстановление чести происходило независимо от исхода поединка. То есть храбрость превращалась в самоцель. Весь смысл поведения состоял в том, чтобы именно с первого движения сразу показать, что ты готов. Так Онегин и поступил. Однако он поступил неправильно. Думает он про себя после того, как он эту фразу произнес. В разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой нежной так подшутил вечер небрежно. Вот смотрите, невольное преступление совершил человек. Виновен он в этом преступлении или нет? Онегин судит себя как виновного, что он принял вызов. Что над любовью робкой и нежной так подшутил вечер небрежных, а во-вторых, пускай поэт дурачится 18 лет, оно простительно. Евгений всем сердцем юношу любя был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить. Вот он как о себе думает. Да, с одной стороны, он должен был, как дворянин, сказать необходимые слова, но себя-то он судит по другому счету. Он должен был проявить чувства, а он этого не сделал. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно. Время улетело. К тому же он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презренье ценой его забавных слов, но шепот хохотня глупцов, и вот общественное мнение. Пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Онегин был готов к примирению. Бесспорно готов. А Зарецкий был обязан, понимаете, по правилам, неписанным правилам чести. Он, как секундант, был обязан обсудить условия примирения. Так вот, что делает Зарецкий? Онегин, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал. Без объяснений остаться доли не хотел, имея дома много дел. Это условная формула отказа от продолжения разговора. Это вежливая условная формула. Когда вы не хотите объясняться, но больше не хотите или не можете остаться в гостях, встаете и говорите, имею дома много дел. Все понятно. Человек уходит. Имея дома много дел, и тотчас вышел. То есть вот знаток правил чести не исполняет своих обязанностей. Второе, что обязан был сделать Зарецкий, это 15-е обстоятельство. Накануне дуэли обсудить секундантом Онегина правила поединка. А он даже не поинтересовался, кто секундант. Полное пренебрежение. Так и Онегин, это 16-е обстоятельство, не позаботился о секунданте. Он берет первого попавшегося неопытного человека. Я сейчас не говорю какого. Это еще одно обстоятельство. Он уберет первого попавшегося неопытного человека. Это значит, что единственным распорядителем дуэли будет Зарецкий. 17-е обстоятельство. Так. Так, Онегин верно ждет уж нас, это будет Ленского. Зарецкий, Онегин верно ждет уж нас, но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом. Звезда. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется. Но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он и полы завеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. То есть Онегин отнюдь не чувствует приближающейся опасности. Сознание его как бы спит. И он не принял свою обычную процедуру оздоровительную. Вот. Он, когда вставал с утра, он в ванну со льдом погружался и просыпался. Просыпалось его тело, просыпался его дух. А здесь ему уже некогда. Вот. И он в таком, как бы, когда сознание его еще как бы спит, вот это отражение того, что встреча Онегина с Роком была отражением вот этой его сонного состояния души. То есть ужасное произошло мимо его сознательных намерений. 18-е обстоятельство дуэли. Онегин явился на место дуэли с опозданием более чем на час. Зарецкий мог бы объявить его не явившимся. Сейчас. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Ну, что такое плотина, представляете, да? Сне Татьяны мы будем с вами отдельно, мы отдельно остановимся на том моменте, что Татьяна должна была перейти во сне через реку. Вот этот переход через реку, он наполнен особым символическим содержанием в романе. Несколько раз он всплывает в нем. И вот Ленский, он стоит на этой переправе, переправе на тот берег. Во сне Татьяны переправа на тот берег будет иметь двойное значение. Это в смерть, переправа через реку, и в свадьбу. Когда девушка умирает как девушка, рождается как женщина. Вот переправа через реку, и в народной поэзии вот она имела такое значение. А здесь на этом мосту, то есть на гибельном своем мосту, стоит Ленский. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. То есть, чтобы отвлечь Ленского, чтобы тот не покинул место дуэли, Зарецкий желает его на этом месте удержать и рассуждает об устройстве Жернова. Идет Онегин с извинением. 19-е обстоятельство дуэли. Но где же, молвил с изумлением, Зарецкий, где ваш секундант? Только сейчас озаботился, где секундант? И дальше замечательные стихи. В дуэлях классик и педант. Любил методу он из чувства. И человека растянуть. Он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства. По всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. Отнюдь никаким правилам Зарецкий не следует. Где же ваш секундант? Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг месье Гильё. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губу закусил. Вот это малый честный он воспринял как оскорбление себе личному. Вот, и он был обязан предпринять последнюю попытку к примирению. И оба дуэлянта были к ней совершенно готовы. Но вот это может быть словечко, которое выпустил Онегин, малый честный, они отводят Зарецкого от исполнения вот этой его последней обязанности. Зарецкий губу закусил. И все, говорить он ни о чем не будет, тем более с лакеем. Лакей – свободный человек, он формально не мог быть отведен. Но Зарецкий в выборе такого секунданта, особенно в его характеристике малый честный, увидел себе обиду. Зарецкий губы закусил. Онегин Ленского спросил. Это категорически запрещается. Дуэлянты не могут общаться напрямик друг с другом. Не могут. Только с секундантами. Через секундантов. Но вот такая это была дуэль, совершенно против правил. Онегин Ленского спросил, что ж, начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир, и пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый, Вступили в важный разговор, враги стоят, потупив взор, готовы к примирению. Враги, давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне. Вот. Во сне человек не может управлять событиями. Во сне нам может очень много явиться из нашей внутренней жизни, которую мы даже не сознаем. Многие проблемы нам открываются через наш сон. Решение многих сложнейших вопросов приходит к нам через сон. Есть даже культура сна, когда человек перед тем, как заснуть, он задает вопросы, которые внутренне его глубоко тревожат. И во сне он может получить на них ответ. Но во сне человек лишается возможности вести себя по своей воле. Вот это сейчас происходит с героями дуэли. Как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им, пока не обогрелась их рука, не разойтиться ли полюбовно? Готовы они к примирению. И вот этот момент сознательно был упущен и ими, и секундантом. 20-е обстоятельство, я подробно о нем говорил, это специальное дуэльное оружие, из которого не стреляли в цель или по мишени, или там в целях самообороны. Это оружие не пристреливалось. Каждый приносил свой ящик с двумя пистолетами. По жребию выбирали один из двух ящиков. Что оружие не пристреливалось, за это секундант должен был ручаться честным словом. Это ритуальное оружие, на нем стрелялись только на поединке чести. Оно было дорогим и красивым. Каждый дворянин имел у себя такую пару пистолетов. Ну вот заряжание пистолетов я комментировал в прошлый раз, сейчас просто послушаем. Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется, зубчатый надежно ввинченный кремень взведен еще. Все, боевой взвод. За ближний пень становится гильё смущенный. Плащи бросают два врага. Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной. Друзей развел на крайний след, и каждый взял свой пистолет. И последнее обстоятельство дуэли – автоматизм. Когда человек находится внутри этого ритуала, и он получает оружие, вот здесь порох лежит, и, вы понимаете, нельзя даже наклонить этот пистолет, его надо держать очень ровно. И вот когда человек оказывается внутри этой ситуации, это многократно засвидетельствовано. Он как бы лишается воли, он действует автоматически и часто вопреки собственным намерениям. Пока человек не прошел через дуэль, он этого не знает. Вот. То есть, когда противники получают оружие на огневом рубеже и раздается команда «сходитесь», вариантов поведения остается совсем немного. Стрелять в воздух или в сторону мог только дуэлянт, который стрелял бы вторым. Если сразу выстрелить в воздух, это оскорбление. Вот. Онегин не имел намерения поразить цель. Это видно из того, что он стрелял сходу. Так не делают. Если кто хочет поразить противника, он дает произвести по себе выстрел, потом требует противника к барьеру, сам подходит к барьеру и стреляет. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой твердой, тихо, ровной, четыре перешли шага. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать, вот пять шагов еще ступили. И Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет. И мы читали с вами и картину смерти, и читали, какие чувства овладели убийцей. Вот роковое событие описано обстоятельно. Если читать его вот так, как сейчас, с формальной точки зрения мы сейчас прочли, то есть перечислили и сосчитали то в тексте, что, являясь внешними обстоятельствами, сошлось в роковой рисунок, вот это описание рокового события в самосознании Пушкина и всего русского реализма имело исключительное значение. То есть в описании этого конкретного события произошла постановка художественного сознания на такую точку зрения, когда одновременно видна свобода человека и высшая предначертанность. Для меня очевидно, что описание рокового события и мысль Пушкина о том, что такое рок, открыло ему непосредственный выход в область сознания религиозного. В 26-м году, после сна Татьяны и роковой дуэли, стал возможен пророк. Стихотворение Пушкина «Пророк». «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Исполнись волею моей». Пророк – это тоже встреча предопределенного и свободы. Но теперь ясно осознан источник Пушкиным. Он неохотно прибегает к религиозной терминологии. Мы говорили с вами, что это был светский писатель религиозного мировоззрения, чрезвычайно деликатный в употреблении слов высокого содержания. Без крайней необходимости Пушкин никогда не прибегал к религиозной терминологии. Если он это делает, значит, у него не было возможности на языке светской поэзии говорить о каком-то предмете. То есть поэт – это встреча предопределенного и свободы, но поэтом теперь ясно осознан источник этой встречи, когда Бог лично обращается к творческой и свободной воле человека. И оказалось невозможно увидеть роковое в жизни, прикоснуться вот к этой тайне жизни и остаться тем, кем был. То есть зрение рокового события дает человеку возможность связать прошлое и будущее. А вот это уже совершенно особая способность человеческой души. Потому что весь мир устроен так, чтобы мы жили сегодняшним моментом. И чтобы мы планировали свои ближайшие действия. Вот дух мира сего – это порвать связь времен. Вот сейчас я слушаю с интересом, как обсуждает нынешнее положение в России, и никто из тех, кто, ну, конечно, кто имеет выход к средствам массовой информации, никто не понимает. Нет такого человека, который бы это рассказал. Наверное, кто-то понимает, но это не слышно этих слов, что нынешнее наше состояние есть следствие революции 2017 года. Ничего не кончилось. Ничего не кончилось. Нас просто настигла следующая волна. Или мы вразумимся, и в нас возникнет связь времен. Мы начнем понимать настоящее в его связи с прошедшим. Или мы так и будем читать публицистические статьи и слушать мнения людей гуманистического мировоззрения. Вот эта способность связать прошедшее с настоящим и предчувствовать будущее – это чувство времени. Седьмая и восьмая глава романа, события в них описаны с новым чувством времени. И, конечно, я повторю это, Пушкин почувствовал возраст своей души. Полдень мой настал, с юностью надо проститься. А что это значит проститься с юностью? А это значит, надо иначе понимать и чувствовать жизнь. Иначе понимать и чувствовать время. То есть жить во времени своей жизни – это абсолютно нетривиальная задача. Вот жить временем своей жизни – это значит жить, переходя из возраста в возраст. Поэтому картины плетения лаптя заканчивается описание темы рока. Но для Пушкина тема рока оказалась открытием, когда он смог перейти к новой фазе своего творчества и своего самосознания. Тема рока закончена, и открывается тема судьбы. А это совсем не одно и то же. Тема судьбы, она будет связана с образом Татьяны.